Первым проснулся Егор Иванович. Он тихо поднялся, переложил разомлевшего кота к Саше и, не обуваясь, вышел. Скрипнула дверь. Самур поднял голову и два раза стукнул хвостом о пол. — О, Самур! — громко и удивленно сказал Егор Иванович, опускаясь на колени. — Что с тобой, голубчик мой? Да ты весь мокрый, только пришел. Эй, Александр, смотри, кто заявился! Вставай! Самур дома! Из дверей выскочил кот и, укоризненно мяукнув, обошел собаку со всех сторон, принюхиваясь и остерегаясь подделки. От Самура попахивало тем страшным запахом, который загнал его вчера на конек крыши, но шестипалый был, несомненно, настоящий. Тот страшный запах уступал стойкому, знакомому запаху собаки. Саша одной рукой протирал глаза, другой гладил овчара, трепал ему уши. Смотри, все же явился. Насколько сильна у него привязанность к людям, если даже волчица и его подруга не смогла удержать. — Что нам делать с ним? — спросил Егор Иванович. Он осмотрел рану и убедился, что овчар еще очень слаб. — Он пойдет с нами, — сказал Саша. — Территория заповедника, — напомнил лесник. Да он просто не вынесет похода. Он же болен, слаб. Ему отдых нужен. Саша не ответил. Овчар лежал, понуро опустив голову на вытянутые лапы. Ночное путешествие доконало его. А ведь Молчановым предстояла дальняя дорога по горам, по самому перевалу, по крайней мере, двое суток пути, а потом еще переход в поляну или встреча с Борисом Васильевичем на далеком отсюда прохладном. Словом, переход не из легких дел, порядочно, и все срочные дела. Видно, Самуру на этот раз не придется идти с ними. Как же поступить? Отвезти домой в Камышки? Туда и обратно 2 дня пути. Тогда они не сумеют выполнить задание. Оставить здесь одного? Если бы он был здоров. Да и монашка непременно уведет его. Лекарь она неплохой, но ведь в лесу можно встретить волчью стаю, и тогда привязать здесь. Он и вовсе с тоски умрет. Тогда Егор Иванович решительно объявил. Вот что. Идем к Цыбе. Оставим Самур на пасеке. Да это же Саша только руками всплеснул. Иного выхода нет. Ты не беспокойся, Цыба мне головой ответит, если что случится с Самуром. Пока мы ходим, он его поправит, хочет того или нет. Обрывок веревки, прицепленный за шею, и поводок в руке Саши Самур воспринял как нечто оскорбительное. Он уже отвык от подобного обращения, но смирился, считая, что близкие ему люди лучше знают, что делать. Однако обида нет-нет, да и всплескивалась. Самур понуро плелся позади Саши, как овца на заклание, часто отставал, и тогда поводок натягивался, а ошейник сдавливал горло. Он тихо свирепел, ощущая жгучий протест раба. «Ну что ты, Самур!» — выговаривал Саша и ласково гладил его. Обида исчезала, однако, ненадолго. Куда волокут его? Рыжий проводил их до подъема на гору. Он все время степенный, важный, шел рядом с овчаром, но без всякого хвастовства, как добрый друг. Чтобы не ущемить гордость собаки, кот не резвился и не убегал в сторону, считая, что это может только раздразнить пленного товарища. У подъема рыжий отстал и залез на каштан, чтобы подольше видеть печальный караван, медленно шествующий в неизвестном для него направлении. На пасеку пришли к обеду. Цыбы в доме не оказалось, но дверь он не запер, значит, ушел ненадолго. Посидели у порожка. Саша снял с шестипалого веревку. Овчар не испытал никакого желания бежать, лег рядом и закрыл глаза. Устал все-таки. Селенка не та. — Вот досада, — сказал Егор Иванович, посматривая на часы. — Каждая минута на счету, а тут сиди и жди. Вдруг Самур поднял голову и тихо зарычал. Егор Иванович проследил за его взглядом. Овчар неотрывно смотрел в кусты на дальней стороне поляны, потом затих. Но время от времени поднимал голову и ставил уши торчмя. Михаил Васильевич Цыба перехитрил Молчанова и на этот раз. Когда пробирался через лес, то не переставал хвалить себя, как это он умудрился сперва выглянуть. Вот был бы номер, возникне он с винтовкой перед лесником. Неважно, что без дичи, без улик, но винтовка. Увидев Молчанова, которого никак не ожидал у себя, потому что ушел он с сыном на перевалы, увидев его, Цыба просто обомлел. Что это заладил на пасеку? Пока Михаил Васильевич соображал, скрываясь за кустами, Самур рычал, но Цыба не заметил собаки, быстро ушел вглубь леса, спрятал винтовку и обошел поляну кругом, чтобы выйти к неожиданным гостям с другой стороны. Цыба подошел тихо, из-за спины. И тут произошла сцена, которая, будь овчар поздоровее, могла кончиться для пасечника очень печально. «Кого вижу?» — тоном, рассчитанным на неожиданный эффект, произнес Михаил Васильевич и развел руками. Молчановы оглянулись. Самур вздрогнул и, собрав все силы, безмолвно бросился на Цыбу. Он сшиб его с ног и нацелился на горло, но пасечник ловко перехватил шею собаки и закричал так, что пчелы взвились над колодами. «А-а-а!» — орал он на высокой ноте, сдерживая грозного овчара. Саша бросился в свалку и прикрыл Цыбу своим телом. Самур, неузнаваемый, ярый, хрипел и рвался, но слабел с каждой секундой. Руки Молчанова-старшего уже крепко держали его за загривок. Цыба повернулся и на четвереньках уполз в домик тихо. — Тихо, Самур! — приговаривал Егор Иванович и сам уже накидывал на шею ему веревку. — Александр, ну-ка подсоби, вот так, сидеть, Самур! Смотри, как он рану свою разбередил. Что с ним произошло? Не могу понять. Такой спокойный, вот... Самур завалился на бок, дышал тяжело и хрипло. Этот прыжок стоил ему дорого. Ярость проходила, зато рана открылась, и он почувствовал, что сейчас умрет. Саша принес ему воды, овчар лизнул раз-другой и закрыл глаза. Кажется, лучше. Пусть только не показывается тот... Егор Иванович уже стоял возле дверей домика и слушал, как бормочет и всхлипывает. Перепуганный Цыба ждал, пока тот переоденется. Дверь открылась. Лицо пасечника, белее мела, все еще выглядело испуганным. На лысине блестели кабельки пота. «Черт! Черт!» — твердил он и все искал глазами. «Где этот пес, едва не погубивший его? Он же бешеный! Дядя Егор! Его на экспертизу надо отправить. Разве умный кобель кинется на спокойного человека? И на кого? На суседа твоего, а? Нет, он бешеный, истина и правда. Ведь он меня жизни хотел лишить. Ты видел, видел? Александр, крепко держи его. Я выйти хочу, понял? Смотри, не упусти. Ну и ну...»
«Садись, Мишка, и утихомирься», — строго приказал Егор Иванович. «Вот так. А теперь сказывай, ты где и когда встречал Самура?»
«В глаза не видел. Да на кой он мне, леший? Выходит, я еще и виноватый? Что за люди?»
«Слушай, зря он не кинется, не такой пес. Что ты ему сделал? Говори».
«Ни сном, ни духом не ведаю. И никогда, чтоб ударить или еще как. Хочешь, поклянусь».
«А кто стрелял в него?»
«В собаку? Понятия не имею. Зачем же стрелять? Я ж его знаю, он меня тоже. Бешеный кобель, не иначе».
«Ой, Мишка, таишь ты плохое, по глазам вижу. Если узнаю, что ты, сам расправлюсь властью мне данной.
Дядя Егор, вот с места не сойти, ну, с медведем ты меня попутал, каюсь. Все исполню, мясо сдам, как положено, штраф уплачу, но насчет чего другого ты зря. Не повинен я ни в чем. А что кинулся пес, так он же сбесился, не иначе. Он и на тебя может, так что сам опасайся.
Самур поднял голову, и этого оказалось достаточно, чтобы Цыба подвинулся к двери. Но овчар уже не мог сделать зла. Все в нем погасло, слабело. Сейчас он хотел только одного, чтобы оставили его в покое. И чтобы сидел рядом с ним Саша и гладил. Гладил и говорил ему что-то ласковое и тихое. Взрыв ярости против этого лысого человека, чей вид и запах напомнили ему страшную ночь. И эти сапоги, которые били его уже смертельно раненного. Там, у лесного домика. Все отошло куда-то далеко-далеко. Подернулось туманом, и сейчас он хотел только покоя. Саша и отец переглянулись. Неужели все-таки Цыба был там, у домика? Не хотелось верить. Сосед. И вдруг... Егор Иванович сказал, ладно, мы к этому еще вернемся. Но ты в чем-то повинен перед моим овчаром. Не бешеный он. Просто мстит тебе за обиду. Лучше скажи, Михаил. Все равно узнаю.
Не в чем мне виниться, дядя Егор. Цыба прижал ладони к груди и смотрел на лесника глазами невинного младенца.
Не верю, сказал лесник. Учти, с моим Самуром нельзя шутить. Если ты не хочешь неприятностей, сдружись с ним, иначе беда. Он не простит. Это мы вот здесь. А если один на один встретишься, кто тебя спасет? Уж лучше ты с ним лаской, лаской. Может, и забудет он про старую обиду.
Да будь он проклят, чтобы я...
Напрасно, Миша. Мало ли что, в общем, советую... подружиться.
Ну, боюсь я его, дядя Егор. Он как зырит.
В него стреляли недавно. Больной он.
Ух ты! А кто?
Егор Иванович усмехнулся. Тебе лучше знать.
Уж не на меня ли грешишь? Да я, если хочешь, могу и...
Клятву твою знаю. Молчи. И перед тем, как сказать о главном... Сделал паузу, потом твердо произнес, вот что мы сделаем. Оставим Самуру здесь. Поправь его. Выходи. Поставь на ноги.
Не вжись! Цыба выставил перед собой ладони.
Еще раз говорю. В твоих же интересах, Мишка. Подружишься, он обиду забудет.
Цыба призадумался. Перспектива, конечно, заманчивая. Если собака лесника будет видеть в нем второго хозяина, это сулит некоторые выгоды. Овчар не тронет его, след не возьмет, так что... Но, с другой стороны, вдруг не простит той ночи, поправится, выждет момент, и тогда прощайся, Миша, с белым светом. Ишь, ведь прямо на горло целился. Он сказал, притворно вздыхая, — Это все преотлично, дядя Егор.
А ну-ка он сдохнет за эту неделю, ты же меня тогда...
— Тогда не жди хорошего, Мишка, точно. Спрошу по всей суровости. По закону леса.
Саш сидел, как на иголках. Оставить Самура этому супчику... Но предложить что-нибудь лучше он не мог. Ведь им на перевалы надо.
Боюсь я его, — откровенно признался Цыба.
Вон у тебя балаган стоит. Выкини рухлядь. Дверь крепкая, сено туда натаскаем. Пусть лежит и поправляется.
Мясо немного возьмешь из бочки, вымачивай и корми. Всякая живая тварь руку кормящего благословляет, это известно. Ну?
— Ладно. Считай, договорились. — Ну, чертяка, тоном ниже, — сказал пасечник, обходя смирно лежавшего Самура. Все дальнейшее Шестипалый воспринимал как дурной сон. Его перетащили в щелистый деревянный балаган, где хранились старые колоды. По совету Цыбы укрепили дверь, сделали новый засов, поставили поилку так, чтобы наполнять ее водой снаружи. Он лежал и смотрел, но еще не понимал, к чему все приготовления только сделалось ему. Тоскливо. Хотелось тихо скулить и не упускать из поля зрения суетливых своих друзей, ради которых ушел он от монашки. «Все будет хорошо, Самур, все будет хорошо», — с какой-то притворной сладостью повторял Саша, но от этих слов «хорошо Самуру» не сделалось, наоборот, усиливалось беспокойство. Он вдруг увидел, что хозяин и его сын взвалили рюкзаки и стали рядом с этим ужасным человеком. И он засмеялся, этот человек, и сказал, чтобы не беспокоились. Уж он-то выходит кобеля, поставит его на ноги, раз такое дело. Потом дверь заперли. Самур поднялся и из последних сил ткнулся носом в щель. — До свидания, дружок, — сказал Саша и, просунув руку, погладил его.
— Крепись, старина, — произнес хозяин, — мы скоро вернемся за тобой. Отдыхай. Набирайся сил.
И они пошли по тропе все дальше от балагана. Хриплый лай раздался им вслед, потом Самур завыл. Сперва тихо, а потом громче и громче, чтобы слышали они, ушедшие далеко, чтобы вернулись и взяли его с собой.
— А ну, цыц! — по-хозяйски крикнул пасечник и стукнул палкой по доске.
Самур мгновенно ощетинился, но замолчал и лег на свежее сено, обреченно опустив голову на передние лапы. Предали. За все, что он сделал, за любовь, за отвагу и дружбу. Заперли в клетке и поставили над ним чужого ненавистного человека. Самур не дотронулся до еды вечером, отвернулся от мяса и утром, лежал, закрыв глаза, и ничего хорошего от жизни не ждал. Он не знал, что у людей есть долг, чувство ответственности перед другими людьми, и что этот долг иногда бывает сильнее всех других чувств.